Рассказы из русской истории.
Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех на авторской передаче Владимира Мединского на «Радио Спутник». Владимир Ростиславович, я вас приветствую еще раз.
Да, добрый вечер.
В этот понедельник говорим об очень любопытной фигуре, которая вызывает много вопросов и много загадок. Тоже, конечно, хотелось бы разгадать генерал, белый генерал Скобелев. Очень примечательная фигура. Что-то уже раскрыли в первой части программы, что-то давайте раскрывать прямо сейчас. И я предлагаю сразу с вопроса и начать.
Ну, давайте.
Антон Дедловский из Ютуба тоже спрашивает. Возник вопрос. Вот это переодевание Скобелева для исследования вражеской территории уже где-то нами проводилось, или это была его личная задумка, что-то вроде ноу-хау, как с вещмешками, и использовалась ли подобная тактика в других войнах, в которых принимали участие? Еще один вопрос. Все ли умели шить в армии, или только бывшие крестьяне, которые этим занимались, как крепостные?
Ну, здесь Антон вспоминает эпизод, так называемое проведение глубинной армейской разведки Скобелевым вместе с несколькими офицерами, казаками и несколькими туркменами, когда они небольшой группой, переодевшись в туркмен местных жителей, отправились в пустыню туда вглубь, верхом, исследовать маршруты будущего выдвижения наших воинских частей. Дело в том, что ведение боевых действий в Средней Азии было сильно осложнено климатическим фактором. Песок, пустыня, жара, Учкудук, три колодца. Это Кара-Кара-Кара-Кара-Кум, как мы помним. Поэтому неправильно посчитать маршрут движения, оказаться вне оазиса, натолкнуться на отравленные колодцы – это погубить свою армию без единого выстрела. Поэтому разведка имела определяющее значение. И вот Скобелев, проведя, там, по-моему, пару недель в таком автономном походе небольшом, конечно, со страшным риском для жизни, потому что они многократно натыкались на противников. В неком маскараде он там был, в челме, замотанный в какие-то среднеазиатские халаты, каким-то чудом себя не выдал. Вот решил все поставленные перед ним задачи, и потом за смелый рейд этот был награжден офицерским орденом высоким Георгия IV степени. Переодевание не было никаким эксклюзивным. С тех пор, как есть разведка, с тех пор есть и разные виды переодевания, маскировки. Не Скобелевым это придумано. Другое дело, что попробуй осуществи, так, чтобы тебя там потом на ремни не нарезали местные бойцы какого-нибудь бухарского хана. Вот. У Скобелева смелости на это хватило. Все ли умели шить в армии, или только бывшие крестьяне? Ну, уж я не знаю. Кто жить хотел, умел шить, наверное. Вещевые мешки, действительно, это ноу-хау Скобелева. Считается, что именно он не просто придумал эти вещмешки, которые были в нашей армии там, на протяжении 100 лет, вплоть до Великой Отечественной и позже, но и закупил специальную очень плотную материю на свои личные средства для всех бойцов своей дивизии и приказал пошить из этой плотной, такой полубрезентовой, джинсового типа материи, складывать вещи, там как-то ранцы кожаные из грубой кожи, которые тогда практиковались в армии для переноски личных вещей солдат, особенно во время боевых действий в горах, на Балканах были очень неудобны, там терли спину, сами по себе тяжелые. Ну и, в общем, вот Скобелев придумал солдатский вещмешок. А уж кто его шил, я думаю, все подряд и шили. Ну что, по-моему, все по поводу Антона Дедловского. Давайте дальше.
Вопрос о возможной родственной связи. Игорь Азарьев спрашивает, какая связь Михаила Скобелева и Скобелева Первой мировой войны? Вероятно, родственники. Кстати, второй Скобелев тоже генерал и командовал отлично.
А вот не знаю. Честно признаюсь, не знаю. Дело в том, что детей у Скобелева не было. Он был в разводе со своей женой. И жена родила ребенка, которого, кстати, назвала Миша тоже, родила ребенка, если мне память не изменяет, в том же году, но уже после развода со Скобелевым. Не знаю, был ли это кровный ребенок Скобелева или нет, не могу сейчас ничего сказать, официальных наследников у него не было.
Давайте к вопросу...
Были ли это родственники, тоже не могу сказать.
Давайте к вопросу о том, о чем, в принципе, уже вы немножечко сказали, об образе генерала, потому что белый генерал у нас уже прозвучало в беседе. И вот два вопроса как раз, Трипл H и Владимир Терентьев. Ну, грубо говоря, наверное, можно объединить, почему назывался белым, если умер задолго до гражданской войны. Ну, тут, наверное, надо просто пояснить, почему белый. Владимир Терентьев тоже, не понимаю Мединского, до гражданской войны все генералы были царскими, царю служили. Вот про образ давайте расскажем.
Так, ну, я советую все-таки нашим слушателям прочитать не только название лекции, но и прослушать ее самому хотя бы частично. Тогда будет понятно, о чем идет речь. Вот. Иначе мы уподобимся с вами революционерам из Моссовета, которые, согласно историческим анекдотам, принимая решение о сносе памятника Скобелеву на Тверской площади, тогда площади имени Скобелева, прямо напротив нынешнего здания мэрии Москвы, Тверская, 13, на том самом месте, где сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому, установленный к 800-летию Москвы в 1947-м. Вот на этом месте до революции стоял памятник генералу Скобелеву-белому генералу. И вот наши безграмотные товарищи из Моссовета якобы постановили снести этот памятник как презренному сатрапу царизма и белогвардейской сволочи. Напомню, умер Скобелев в 1882 году. Так что слушайте лекцию, там объясняется, почему белый генерал. Кстати, есть несколько легенд интересных, почему Михаил Дмитриевич выбрал белую форму. Ну, во-первых, потому что она красивая, и солдатам видно издалека, и воодушевляет своих образ командира, который ничего не боится. Но есть и более приземленная история. Будучи несколько раз в среднеазиатских походах, Скобелев, как-то получив командование небольшой отряд самостоятельно, надо сказать, что его талант командира заключался в том, что всегда в руководимых им военных отрядах и частях был самый высокий уровень обеспечения солдат продовольствием, провизией, самое лучшее обмундирование, лучшее оружие. И эти отряды всегда были экипированы и технически оснащены по последнему слову техники. То есть в отрядах Скобелева всегда был телеграф, всегда большой запас верблюдов, если это Средняя Азия, лошадей, всегда самая новейшая скорострельная артиллерия, иногда ракетные дивизионы в Средней Азии, например. Поэтому низкие были боевые и походные потери. Солдаты командира обожали, он о них заботился. Так вот, тогда в Средней Азии Скобелев приказал изготовить несколько типов мишеней разных, раскрасить их в цвета разного типа обмундирования, белое, желтоватое, серое, там, зеленое, может быть, поставить на ярком солнце на расстоянии и обстреливать эти мишени. И оказалось, что сложнее всего под палящим среднеазиатским солнцем попасть в абсолютно белую мишень. Она бликует. И после этого он распорядился всех солдат своего отряда переодеть в максимально светлую белую форму. И сам одел белую парадную. Попасть тяжело в белую мишень.
Днем. То есть камуфляж для своего времени, для своей территории, да, для своих, да, погодных условий.
Да, очень разумно. Вот с тех пор, но потом он уже белую форму не снимал, потому что уже была примета. Это уже был образ.
Ну, тут, да, наверное, можно и, кстати, товарища Сухова вспомнить, который тоже в белом по пустыне расхаживал.
Да, это, кстати, потом стало стандартной среднеазиатской формой. Среднеазиатский камуфляж во времена уже царской империи, последние годы, это постепенно все воинские части переодевались в светлую форму. Ну, красноармейцы тоже, соответственно.
Ну и, наверное, самое уж простое, я уж прошу прощения, добавить о том, что белое солнечный свет отражает в ней не так сильно,
да,
жарко.
Да. Просто банально. При Скобелеве, да, не так жарко, конечно.
Безусловно. Поэтому, с одной стороны, заметно, конечно, издалека, с другой стороны, вот в этих конкретно условиях это лишь отдельный плюс. Людмила спрашивает.
Заметно издалека на фоне зеленой,
да,
травы.
Да, да, да.
Как-то с зеленью тяжело в каракумах, поэтому хорошо, нормально.
Или в какие-нибудь серые, грязные, не знаю, равнины. Здесь совершенно другие погодные условия и природные условия. Людмила тоже в Ютубе спрашивает, какое же село в Рязанской губернии было свободным поместьем Скобелева в 20 верстах или километрах?
Не очень понимаю, что значит свободное поместье. Оно от кого было свободно? Это фамильное имение Скобелевых, доставшееся ему по наследству. Находится оно в Рязанской области современной. Сейчас это деревня Заборово Рязанской области. Там находится церковь, по-моему, построенная еще Скобелевым. Я, честно говоря, там не был, надо посмотреть. Там есть небольшой музей Скобелева. В свое время Скобелев там построил большой каменный дом, оборудовал там школу для крестьянских детишек. Вообще он очень любил детей. В те редкие моменты, когда Скобелев приезжал к себе в имение, ну, это означает, что все крестьянские дети собирались и видели, вот такой был невероятно популярен был среди своих крестьян, такой добрый барин приехал с войны, всех угощает конфетами, леденцами, за свой счет учат в школе, нанимают городских учителей. Поэтому, конечно, собственные крестьяне, на тот момент это уже были не крепостные крестьяне, а временно обязанные арендаторы, выражаясь современным языком, конечно, они своего барина обожали. Известная история, что когда тело Скобелева привезли в имение хоронить, там станция далеко была, железнодорожная, по-моему, верст 20 от имения, около железной дороги встречали запряженный там специальный катафалк. Вот. Ну, крестьяне подняли гроб своего барина на плечи и 20 верст несли его до родного дома, до кладбища.
А вот тоже, можно сказать, в продолжении вопрос Сергей Третьяков задает, сколько крепостных его кормили, интересно. Ну, про крепостных тоже уточним, но суть в том, что вот...
Да нисколько, у него не было крепостных. Уже к этому моменту крестьян освободили. У Скобелева была он был из богатой семьи, несмотря на то, что дед его вот буквально из самой-самой бедности, откуда там с Оренбурга, бедный однодворец. Но дослужившийся дед до генерала от инфантерии, и отец его до генеральского звания, и сам Скобелев генерал от инфантерии. Через систему очень выгодных браков Скобелев был родственником министра двора и ближайшего друга императора Николая I. Вот через систему выгодных браков они были обеспеченными людьми. Известно, что Скобелев перед смертью продавал недвижимость свою и продавал ценные бумаги и обернул в наличность 1 000 000 рублей. Это огромные суммы по тем временам. Даже не знаю, с чем сравнить. Может быть, по сегодняшним ценам 50 миллионов долларов, может быть, где-то так. Mm-hmm. Мать его, там тоже такая невероятная история. Его мать тоже продала ценные бумаги на 1 000 000 рублей золотом и повезла эти деньги в Болгарию. Считается, что она хотела как-то поддержать сына и провести избирательную кампанию. Тогда болгары избирали себе царя, освобожденная Болгария впервые. И почему бы они не избрали царем своего, одного из своих освободителей? Невероятно популярного в Болгарии, наверное, на равных с Гурко, молодого генерала Скобелева. Ну, там дальше совершенно мистическая история, детективная. Мать ограбили. Ограбил адъютант бывший Скобелева, когда-то уволенный с должности за казнократство. Уволенный, но не осужденный. Скобелев его простил. Вот этого адъютант черногорец по национальности. Он собрал какую-то шайку, напал на мать. Мать убил или убили кто-то из его шайки. Вот. Украл все деньги. А потом выяснилось, что этого миллиона при матери не было. Там была какая-то крупная сумма наличными, около, по-моему, 48 тысяч рублей. Ну, потому что этого черногорца тоже потом окружили, он застрелился. Уже местные жители поймали его. А деньги пропали. А миллиона нет. Вот такая там странная была история. Большие деньги наличными всегда привлекают плохих людей. Но Скобелев был богатым человеком. Он был богатым человеком, поэтому и покупал много чего для солдат за свой счет.
Немножечко перефразирую еще один вопрос, а то он и такой содержательный, очень много в него внесено. Викинг 6739458 его задает относительно того, как память о Скобелеве сохранилась после революции. Потому что многое разрушалось, памятники сносились, о многом старательно старались забывать, а вот время потихонечку прошло, некоторые идеи уже возвращаются, вот и храм Христа, как уточняется в комментариях, вернули на место бассейна, и к вражде красных и белых, ну, с этим можно поспорить, нейтрально относятся. Вот с этим как быть? Насколько и за счет чего удалось вернуть память, сохранить? Или это вот удел энтузиастов, которые своими рассказами, своей памятью и своими трудами не дают забыть славные фигуры нашей страны, из нашей истории?
Ну, мы помним с вами, что в первые годы революционного энтузиазма, хотя правильнее было бы сказать экстремизма, пытались стереть практически всю историю нашей страны. Преподавание истории было отменено в школе. И до начала 30-х годов, представьте себе, историю в советских школах не учили вообще, как предмет буржуазный и ненужный. Историческая школа, даже те академики классической школы, как академик Покровский, например, по сути отрицали историю имперскую, отрицали историю наших военных побед. История России была объявлена захватнической, империалистической. Походы Скобелев, что? Вот походы в Среднюю Азию. Это колонизаторские походы. Война на Балканах. Империалистическая волна на Балканах. Война на Балканах. Скобелев, царский сатрап. Город Фергана, который как современный город, собственно, был Скобелевым создан. Скобелев был первым губернатором Ферганской области и разработал план благоустройства Ферганы, начал его реализацию, боролся с коррупцией там самыми жестокими методами. Его, кстати, обожало местное население, он умудрился там договориться, проявился умелым администратором, таким довольно тонким политиком, как-то договорился с местными элитами. Этот город и сад, и самые красивые каменные здания в городе, это все было спроектировано при Скобелеве. И в 1907 году город Фергана был назван городом Скобелев. Но название это носило недолго, потому что в 20-е годы большевики опять вернули ему старое название Фергана. Памятник Скобелеву, как я сказал, был снесен. И вообще памятники Скобелеву сохранились только в Болгарии. Все, что было на территории Советского Союза, все было снесено. Сейчас постепенно восстанавливается, и я очень горжусь тем, что вместе с нашим выдающимся космонавтом, первым человеком, который вышел в космос, Алексеем Архиповичем Леоновым, с его подачи он был председателем Скобелевского комитета, так называемого, который возрождал память о генерале Скобелеве в России. Вот мы вместе с ним, по его инициативе, Российское военно-историческое общество установило памятник Скобелеву напротив здания Академии Генерального штаба. Это на юго-западе, в Москве, в красивом парке, Ленинский проспект. Приезжайте, посмотрите, там Скобелев на вздыбленном таком коне с саблей, вот в образе, в своем белом мундире. Сейчас выпускники Академии Генерального штаба проводят у этого памятника официальные мероприятия какие-то. Почему там? Потому что Скобелев самый... Ну, не сносить же памятник Юрию Долгорукому. Было бы, наверное, совсем нелепо, восстанавливая памятник Скобелеву. Поэтому решили поставить там, ибо Скобелев Михаил, наверное, самый прославленный выпускник Николаевской императорской академии генштаба из числа дореволюционных выпускников этой академии. Поэтому там пусть современные офицеры, обучающиеся в этой академии, славны, гордятся своим выпускником.
Владимир Славович, частично в продолжении одного из тезисов, который вы только что прям сказали, несколько комментариев, на самом деле, их можно объединить вот некой идеей, неким сожалением о том, что историю, вот такую историю, не всегда преподают в школе. А так вот пишут познавательно, хотелось бы, чтобы преподавали, потому что дети с детства должны знать и гордиться русским народом. Это больше не вопрос, это больше комментарий для рассуждения, наверное.
Кстати, я поскольку сейчас вхожу в рабочую группу Министерства просвещения, которая занимается подготовкой обновленных учебников истории для школы. Вы знаете, у нас не принято хвалить чиновников, особенно министерских, а я хочу вот не просто похвалить, а сказать очень добрые слова о нынешнем руководстве Министерства просвещения, потому что они впервые, и министр Сергей Кравцов, хотя он совсем не историк и не гуманитарий, а математик по образованию, но у него была политическая воля, есть политическая воля навести порядок, наконец-то, в нашем гуманитарном и историческом образовании. До этого мы очень много говорим о том, там, нужно ЕГЭ или не нужно ЕГЭ, там, должно быть много учебников или мало учебников. Но за всеми этими, простите, Алексей, скажу, пустыми и бессмысленными разговорами теряется суть, теряется содержание. Ибо, скажу непопулярную, но верную вещь, поверьте мне, дорогие радиослушатели. Важно не в какой форме проверяется знание по истории. форме ЕГЭ, ОГЭ, устного экзамена или какой-то комбинированный. Наверное, комбинированный правильнее всего. Важно в том, что мы проверяем, чему мы учим, какое содержание этих учебников и учебных программ. А проблема ведь в том, что в изобилии этих учебников у нас сейчас 16 учебных линеек по истории. 16 учебных линеек – это в каждой линейке 13 томов. Вот теперь посчитайте в голове, Алексей, сколько учебников у нас в школе по истории. 16 умножить на 13.
Это ведь у каждого свой взгляд. Я художник, я так вижу.
Бог с ним со взглядом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что их никто не читает.
А, в этом смысле.
Кто их будет читать? Кто будет их проверять? Несчастных там несколько измученных чиновников в Минпросе? А на каждом учебнике фамилии академиков стоят. Они что, будут ставить под сомнение содержание этих учебников? Авторитет академиков? Нет. А мы уверены в том, на 100%, что каждый из академиков от корки до корки прочитал все 13 томов? Ну, наверное, редактор сдает политическую установку, а дальше пишут авторы учебники. Аспиранты, кандидаты. Кто-то пишет, кто-то копипастит.
Угу.
А какого качества эти тексты? А сколько в ней избыточной и ненужной информации, которая только замусоривает голову школьнику и запутывает его? А как там расставлены акценты? А самое главное, а интересно ли это вообще читать? Ведь я прочитаю сейчас массу учебников наших старых. И в подавляющем большинстве это такой чиновничий канцелярский язык.
Да,
это язык
порой, да.
Курсовой работы или кандидатской. Одного историка другому. Но поверьте мне, люди, которые пишут эти тексты, у них дети давно выросли. Они забыли, как дети, на каком языке разговаривают дети. А надо писать так, как писали наши великие историки прошлого. Просто, понятно, логично, обращаясь к аудитории того возраста, к которой вы обращаетесь. И не надо писать заумным языком для шестиклассника. И вот эта вся дискуссия вокруг ЕГЭ, ОГЭ, она подменяла собой смыслы, содержание. Вот что самое главное – содержание. Я еще раз подчеркну, что если удастся нынешнему руководству Министерства просвещения наконец-то навести порядок и переделать учебники эти многочисленные по истории, по обществознанию, еще один там, загадочный предмет, вызывающий одни вопросы, никаких ответов, вот, на который тратится страшное количество безумное часов в школе. Вот если и навести в этом порядок, то им памятник нужно будет ставить прижизненный. Это очень большое и очень важное государственное дело, потому что сегодня дети, как говорил Сергей Михалков, а завтра народ. И мы с вами, если в советские годы 10 лет не преподавали историю с гражданской войны до начала 30-х, то мы 30 лет преподаем что-то, учим чему-нибудь и как-нибудь, но до конца не вдумываемся и не вчитываемся в то, что мы преподаем и как. Я не хочу тут огульно никого критиковать, потому что среди этих линеек есть и хорошие, действительно достойные тексты. Есть и менее достойные. Но в целом, это тексты сложные, научные, статистически избыточные, иногда довольно внутренне противоречивые.
Владимир Вячеславович, время, к сожалению, подходит уже к концу. Фигура, безусловно, значимая, знаковая, очень загадочная. И очень спасибо вам большое за подробные ответы на самые разные вопросы. В эфире «Радио Спутник» Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Спасибо большое.